Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Алексей Нарышкин у микрофона. Здравствуйте. Это программа «Особое мнение». Мой сегодняшний гость – политолог Станислав Белковский. Я вас приветствую.
Добрый вечер.
Интересный опрос у Левада-центра. Часто у них такое бывает. 2... малая часть россиян, весьма малая часть россиян готова протестовать. 70% готовы голосовать, чтобы добиться изменений каких-то. Подписывать даже петиции. А вот так вот, чтобы на улицу выйти, по-моему, меньше 20%. Объясните, это хорошо вселяет оптимизм?
Это не вселяет оптимизм, не выселяет его из нас. Во-первых, для того, чтобы сменить власть, нужно 4% населения, прошу прощения, чтобы вышло на улицу. Поэтому 70% могут смело не выходить никуда, и даже 96% могут не выходить никуда. Вот в Москве, если брать официальную цифру населения, 12 миллионов человек, хотя их намного больше, конечно, да, надо 500 тысяч человек, чтобы вышли на улицу для смены власти. Это коэффициент, который знаменит коэффициент Белковского, конечно, 4%, 2% это Касьянов, а 4% Белковский, у меня в два раза больше. Значит, который подтвердился еще во время Майдана в Киеве в 2004 году, первого Майдана. Да, поэтому история движет вперед активные творческие меньшинства, а не большинство. И уж с точки зрения революции, выход на улицу точно. Во-вторых, социология вообще очень мощная наука. Наука умеет много гитик. Помните такую загадку из нашего детства? Значит, наука умеет много гитик. С помощью социологии, да. Да, конечно, у меня был гораздо более прискорбный, приходил в глубине сибирских руд еще в Советском Союзе. Да. С помощью социологических методов можно объяснить все, что угодно. Например, взаимозависимость между длиной носа и политическими взглядами. Ну, согласитесь, берем репрезентативную выборку, 1200 человек, и выясняем, что люди с более длинными носами, особенно склонные к еврейству, поддерживают там либеральные силы, например. А люди с более короткими носами, корносами в особенности, Единую Россию. Ну, конечно, уже, собственно, голосовать не надо. Можно просто посмотреть на подходе к избирательному участку, человек с каким носом идет на избирательный участок, и узнать, за кого он проголосует. Поэтому это все статистика, которая не имеет значения, потому что главное здесь психология. А психология говорит, что народ лишь принимает, человек принимает решение выходить на улицу или нет, непосредственно, когда этот вопрос стоит перед ним ребром. Uh-huh. Вот я сегодня скажу, что я никогда в жизни не выйду на улицу.
То есть эти цифры на самом деле ничего не значат? У нас нет претензий к социологам.
Я хочу сказать, что, знаете, я старый дурак, я, конечно, никогда не выйду на улицу, потому что мне гораздо важнее мое буржуазное спокойствие. И та минимальная сытость, которую я имею, я Белковский.
Но когда приспичит?
Конечно, я выйду на улицу.
Так, а теперь вопрос, когда приспичит?
А это уже другой вопрос. Совершенно не социологический, а социопсихологический, я бы сказал. И то же самое, понимаете, вот кремлевские аналитики, очень, опять же, наука умеет много гитик, все время говорили, что первый Майдан в Киеве в 2004 году разойдется, когда ударят морозы, и второй разойдется в 2013 году, когда ударят морозы. Но не разошелся ни первый, ни второй Майдан, невзирая не только на лютые морозы, но и во втором случае, например, на стрельбу прямой наводкой этих людей, которые там собрались. А почему? А потому что, когда ты уже принимаешь решение выходить на улицу, всякие сопутствующие факторы более низкого порядка не имеют для тебя никакого значения, типа температуры воздуха. Ну, представь, что вы безумно влюбились в кого-то. И вот вы идете на встречу с этим человеком. А что, важна температура воздуха, при которой вы будете встречаться с этим человеком? Нет. Когда вы уже приняли решение эмоционально выйти на улицу и отстоять свои права, приходящие обстоятельства становятся глубоко
действительными. Ты подогреваешься изнутри. Потому что постоянно.
Изнутри, иногда извне, если подвозят. Но это все, так сказать, все вот технические детали остаются по бокам.
А насколько правильное сравнение все-таки России и Украины в этом смысле? Вы говорите про два Майдана и про коэффициент Белковского.
А как было в августе 1991, когда люди пошли к Белому дому? Шансов был ноль. Я же сам туда ходил. Было абсолютно рациональное понимание. Шансов ноль. Потому что против нас все. Какая-то жалкая горстка москвичей. А против нас войска, против меня штыки.
Ну, много воды утекло с тех времен?
Нет,
глубинный народ стал терпеливее, нет?
Нет, он не стал. Вы знаете, за 3 дня до первого Майдана говорили, что никто не выйдет, за 3 дня до второго Майдана говорили, что никто не выйдет. И сейчас мы говорим, что никто не выйдет. А просто Майдана пока нет, не созрели предпосылки. Нет, и на всем протяжении истории мы видим, что терпение всегда лопается в самый неподходящий момент для тех, кто ожидает этого терпения бесконечно.
А вы бы хотели, чтобы у нас Майдан был?
По-украински, знаете, украинский язык очень выразительный. И в нем есть какие-то обороты, которые гораздо более выпукло отражают смысл говоримого. Вот, а терпение кончилось, по-украински называется «увервався терпец». А, вы же сами видите программу туда.
С Ганопольским.
Да. А, ну, так что... Куда меня почему-то больше не приглашают. Хотя единственный на Москве знаток.
Слишком совершенное знание украинского. Так а все-таки Майдан бы хотели? Как вот некое такое действие?
В украинском смысле, да. Как мирные акции гражданского неповиновения, да. Насильственные, как пошли погромы по всей Москве, нет, не хотел бы.
А сами где себя видите? Вот если Майдан случается?
Ну, я был участником первого Майдана, второго, к сожалению, не был. К сожалению, потому что мне не удастся повесить себе медаль героя на грудь за это. Я только поддерживал его информационно. Я, ну, скажем, горжусь, это неправильно годится, мне нечем, но могу поставить себе заслугу то, что я предупреждал, что Майдан победит несколькими своими публикациями в газете МК, которые можно перечитать, если кто-то сомневается в истинности того, что я сейчас утверждаю. Да, конечно, в мирных акциях протеста я готов участвовать всячески, в полной расправе над себе подобными нет.
А Украина все-таки победила? Вот если мы смотрим назад, и, например, мы на месте Януковича. Разгонять, не разгонять? И то, что сейчас на Украине. Стоила ли игра свеч?
Конечно. Потому что ни один человек, даже Петр Алексеевич Порошенко, который стремительно идет путем Януковича, на мой взгляд, не может думать, что все сойдет с рук. Нет. Если что, Майдан будет по новой. Уже ясно, что Петр Алексеевич Порошенко не собирается отдавать власть, что он пустится во все тяжкие, чтобы ее сохранить. Напомню нашим слушателям, что выборы президента Украины, первый тур состоится 31 марта, второй тур 21 апреля. Ясно, что второй тур будет, потому что никто не выиграет в первом туре. Но уже вся стратегия Петра Алексеевича, как сохранить власть мытьем или катнем, ясна. Она ясна по позиции так называемых порохоботов. Ну, то есть ботов и троллей, которые пишут в комментариях, например, мне после моих программ с моим участием на «Эхе Москвы». Там сказано, что Белковский, ты полный идиот, потому что, ну, смотри, конечно, Порошенко победит, потому что на него ставят букмекерских контор больше всего. На это я вспоминаю историю с Диего Марадоной и клубом Наполи, который проиграл чемпионат Италии 1987 года только потому, что мафия, контролировавшая букмекерские конторы, разорилась бы в случае победы, потому что очень много было ставок на эту победу. Да? Ну, конечно, ставят на победу Порошенко, потому что она нереальна. Это совершенно естественно. Но сейчас развивается уголовное дело, например, по поводу убийства херсонской известной общественной деятельницы Екатерины Гандзюк. Фишка не в том, что она действительно это убийство, к сожалению, произошло и все такое, но уже видно, что его повесят на Юлию Владимировну Тимошенко. И весь ход следствия...
Тимошенко опять сядет?
Нет, она не сядет. Ее задача, так сказать, дать ей проиграть на выборах, помешать ей победить на выборах, потому что генеральный прокурор Юрий Луценко, близкий к Петру Алексеевичу Порошенко, весьма уже очень четко обозначил, что во всем виноват, за убийством стоят руководители областного совета Херсонской области, как раз это представители фракции «Батьковщина», то есть партии Юлии Владимировны Тимошенко. А отец Гандзюк, Екатерина Гандзюк, когда выступал и обвинял власть придержащих в причастности к убийству, упоминал также и губернатора, и заместителя губернатора, ну и они из уголовного дела как-то исчезли. И губернатор, и заместитель губернатора Херсонской области – это представитель блока Петра Порошенко как раз. То есть ясно, что все будут вешать всех собак на батьковщину Юлии Тимошенко. И будет Виктор Владимирович Медведчук задействован, безусловно, с Владимиром Владимировичем Путиным в том, чтобы организовать какое-то обострение перед выборами.
Медведчук же сам вроде как под уголовкой ходит.
Я вас умоляю.
Никто не позволит?
Ну, слушайте, ну это сакральная фигура. После, мне кажется, святого князя Владимира, крестителя Руси, номер один это Виктор Владимирович Медведчук. Номер два это Виктор Владимирович Медведчук. Нет, это все чистый фарс. Инициирован он в провокационных целях. Правильно инициирован депутатом от фракции «Народный фронт» Верховной Рады Украины, Верховного Совета Украины Андреем Тетеруком, который хотел прощупать почву, а что же скажет власть на то, что Виктор Владимирович Медведчук ведет себя гораздо хуже в публичном пространстве, чем многие российские пропагандисты по отношению к Украине. Да? Сам будучи гражданином Украины, номинальным украинским политиком, лидером движения «Украинский выбор». Поэтому не реагировать нельзя было никак. Поэтому генеральный прокуратура возбудила уголовное дело. Медведчук не проходит по нему как обвиняемый или подозреваемый. Давайте сразу обозначим это. Ну, проводится психолингвистическая экспертиза. Сказал ли Медведчук что-нибудь такое, что противоречит Конституции Украины и основам ее законодательства. Она будет проводиться, потом наступят выборы. После выборов будет сказано, ну, в зависимости от того, кто победит, я уж не знаю, да? Если победит Петр Алексеевич Порошенко, естественно, будет сказано, что Виктор Владимирович Медведчук не нарушал законодательство. Но официальный Киев и официальная Москва играют сейчас под давки. Это было и в Керченском инциденте знаменитым. И, кстати, здесь наибольший вклад в расследование внес наш общий босс, великий вождь и учитель Алексей Алексеевич Венедиктов, который очень правильно в своем блоге привел хронометраж событий в тот день, который был очень странным. Да, что 8 часов, по-моему, да, украинские моряки стояли у Керченского пролива, и когда они начали возвращаться в Одессу, тут почему-то на них напали наши зверские пограничники. Зачем? Что? Почему? А к тому, что нужно было ввести военное положение на 2 месяца Петру Алексеевичу Порошенко. Обострение на Донбассе уже не работало, потому что там обострение происходит каждый день, пули летают туда-сюда. Вот был придуман такой сценарий обострения, чтобы перенести президентские выборы. Но поскольку по известному анекдоту в Политбюро не дураки сидят, знаете, анекдот, нет? Как Леонид Ильич Брежнев собирает Политбюро и говорит, знаете, вот...
Длинный анекдот.
А? Длинный, очень короткий.
Все время, после, время. Да. После перерыва Станислав Белокомский расскажет анекдот.
Куда? Реклама. По мотивам романа Алексея Иванова.
Если у меня для вас служба, мирный поход за золотом. Пойдешь на Тобол?
Эти русские расстояния держат нас в плен, но я точно буду свободен.
Тобол в кино с 21 февраля. Категория 16+. Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба.
Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
В нашем эфире политолог Станислав Белковский. Не забывайте, что трансляция у нас идет на канале «Эхо Москвы» в YouTube, где вы можете писать в чат и лайкать этот эфир. А анекдот про Брежнева.
Да, Леонид Ильич собирает Политбюро и говорит, вот американские астронавты уже побывали на Луне, не отправят ли нам наших космонавтов на Солнце? На что кто-то и говорит, Леонид Ильич, ну они же там сгорят. На что Леонид Ильич отвечает, вы думаете, в Политбюро дураки сидят, полетят ночью. Так вот, в Политбюро не дураки сидят. И ясно, что этот маневр с военным положением как предлогом для отмены выборов раскусили не только простые аналитики типа меня, но и западные партнеры Украины. И федеральный канцлер Ангела Меркель сказала Петру Алексеевичу Порошенко, ну, Петр Алексеевич, ну, нет, можно держать нас всех за идиотов, но не в такой же степени. Поэтому в результате проект военного положения был редуцирован до 1 месяца, на причине которого не прошло ничего. То есть, зачем вводилось военное положение, неизвестно. Никаких действий не было предпринято в рамках законодательства военного положения, и выборы остались на 31 марта, как и были.
Скажите, а Медведчук действительно тот самый человек, который является непосредственным вот участником и связующим звеном между Кремлем и банками, да, где администрация?
Знаете, я люблю иметь дело с молодежью.
Я помню, были даже, по-моему, фотографии и доказательства украинских журналистов, не помню сейчас издания, где объясняли, что эта машина едет туда, заезжает здесь Медведчук, а потом Порошенко.
Это программа «Схемы». «Схемы» – агентство «Следство инфо». Очень популярная. Она выходит на Украине на радио, совместный проект «Радио Свободы» и первого национального украинского канала. Да, конечно, было отслежено. Все, полностью я смотрел эту программу все от начала до конца. Как кортеж Медведчука едет, Порошенко уезжает от Порошенко. Но не только в официальном здании администрации президента Украины на Банковой улице в Киеве, но и в Козине, в резиденции загородной президента. Медведчук бывает и ночью, под покровом ночи, потому что Петр Алексеевич Порошенко, он такая глубокая сова. Начинает работать с середины дня и до 2-3 часов ночи. Поэтому, собственно, та же программа «Схема» отслеживала, как ночью к Порошенко идут на Банковую улицу в кабинет те или иные государственные деятели, бизнесмены и так далее. Конечно, конечно. Но еще в 2004 году, когда уже возревала оранжевая революция, ваш покорный слуга Белковский написал статью о том, что в издании «Украинской правды», правда.com.ua. Это была рекламная пауза. Это издание заблокировано Роскомнадзором в России, поэтому только с помощью VPN можно к нему получить доступ. О том, что всю украинскую политику Владимира Владимировича Путина определяет Виктор Владимирович Медведчук. И мне отвечал на «Украинской правде» лично Медведчук. Он лично написал статью с опровержением моего тезиса. И главный идеологический фундамент этого опровержения был такой. Белковский никогда не присутствовал в наших встречах с Путиным. Как он может утверждать, что я определяю украинскую политику Кремля? Так вот, и хотя я никогда не присутствовал на встрече Андреевича Каскуча, но это чистая правда, но это знают сегодня все. И это продолжает уже 15 лет. Да. Точку зрения по украинским вопросам у Владимира Владимировича формирует Виктор Владимирович Медведчук, который кум президента, его ближайшее доверенное лицо. И надо сказать, что есть закон Медведчука в украинской политике.
Что же это?
Всякий, кого поддерживает Виктор Владимирович Медведчук, должен проиграть на выборах. Это было в 2004 году с Виктором Федоровичем Януковичем. Это было в 2009-2010 годах с Юлией Владимировной Тимошенко. Это было в 2013-2014 годах с тем же Виктором Федоровичем Януковичем, что породило грустный, но смешной анекдот о том, что Янукович первый лидер мировой истории, который был с двумя революциями, двумя разными революциями. И это сейчас происходит с Петром Алексеевичем Порошенко, дай ему Бог здоровья.
Надеюсь, Порошенко слушает наш эфир, чтобы
предупрежденным
и вооруженным.
Нет, нет, сейчас прохоботы придут, естественно, в комменты к нашей программе, когда он закончится, и скажут, что Белковский окончательно сошел с ума, и, конечно, вообще весь народ Украины в едином порыве голосует за Петра Алексеевича Порошенко, Юлию Владимировну Тимошенко все ненавидят, а Вову Зеленского презирают.
С украинской темы на российскую землю перейдем, да.
Да, потому что конкурент основной в борьбе за ухо Владимира Владимировича Путина по украинской проблематике Медведчука, это Владислав Юрьевич Сурков. Поэтому можно
спасибо, Станислав Белковский сам все сделал. Очень в этом смысле удобно. А Сурков, он действительно был в этом смысле человеком влиятельным и разбирающимся в украинских делах?
Ну, как они разбирались?
Насколько я понимаю, сейчас он же не курирует эти вопросы.
Нет, он курирует отдельные районы Донецкой и Луганской области, и ДНР, и ЛНР, конечно. Но он курирует их в жестокой конкурентной борьбе, с одной стороны, с Медведчуком, который, конечно, ближе к телу и уху Владимира Владимировича, и с силовиками, которые там имеют свой интерес. Поэтому нельзя сказать, что он как-то монополизировал влияние на эти вопросы.
Про статью я вас хочу спросить. Да. Что это за жанр? Статья Владислава Суркова.
Жанр это в стиле Иван Кузьмич, наставник молодых. Это как правильно поцеловать начальство в жопу. Вот мне кажется, надо, вот, если издавать учебник, как правильно целовать начальство в жопу, жопа же это не обстоятельная лексика, да? Роскомнадзор нас не прищучит за это. Да, он как-то жопа есть, а слова нет. Вот это оно и больше ничего. То есть никакого идеологического, исторического смысла этот текст не имеет. Это рассказ Владимира Владимировича Путина из серии «Ваше личность, вы гений». Вот кто-то, наверное, думает, что изоляция России – это плохо. Это хорошо.
Кто-то, зачем это делать через СМИ, если можно зайти, наверное, в какой-то там соседний кабинет или через один кабинет? Вот, пожалуйста, Владимир Владимирович, ты можешь принять колено-локтевую позицию и признаться в любви. Ну, возможно, это делается так.
Ну, это, да, я думаю, книги делаются так. Пришел поэт легко разжал уста и сразу запел вдохновенно: чудак, пожалуйста. На самом деле, прежде чем начнет петься, долго ходишь, размазолив отображение, и тихо барахтается в тени сердца глупое вобло воображение, как сказал Владимир Владимирович, но не Путин. Вот это, собственно, применимо абсолютно к Владиславу Юрьевичу Суркову и его программной статье. Он их выпускает раз в год. Год назад он выпускал статью о том, как хорошо космическое одиночество России. Сейчас в чем основной смысл этой статьи? В том, что Путин политический деятель, равный Ивану Третьему, Петру Первому, Ленину. Тут не какие-то либеральные публицисты начали кричать, что советское государство создано не столько Ленин, сколько Сталин. Да, ребят, ну, заткнитесь. Путин не хочет сравнить со Сталином, хочет сравнить с Лениным. Ну, Владислав Юрьевич так его и сравнил. Все, так сказать. Он всемирная историческая роль Владимира Ильича Путина в этом показана.
Но... А Путину с этим что сделать? Это как-то надо, вот для самолюбия
надо отметить,
его?
Надо отметить реакцию Дмитрия Сергеевича Пескова, пресс-секретаря президента. Когда его спросили в понедельник, а как там Владимир Владимирович знаком со статьей, он сказал, еще не знаком, но статья очень хорошая. Что это означает? Она была согласована до последней йоты с Кремлем, с высшим политическим руководством. И господин Ремчуков, главный редактор независимой газеты, в эфире «Эхо» это косвенно подтвердил, сказав, что было запрещено править вообще эту статью. Но если бы это выступал Косурков как публицист, то почему не запрещено? Я сам много раз публиковал статьи в разных изданиях, и я не против того, что ее поправили. Слушай, так, как редакция хочет. Но если было запрещено вообще исправлять любую запятую, это значит, точно было согласовано на самом верху. Заранее.
Прям Путиным.
Да, конечно. Но именно же... с этим была связана сакральность этого текста, его неизменимость, нетрансформированность никакая.
Это же фальшиво немного, неискренне получается. Если это все согласовано, Путин об этом знает. Там в этой статье фактически поются ему дифирамбы. Это так же, как вот передача, которая, по-моему, на втором канале была, не знаю, она идет сейчас в эфире или нет, где рассказывают о том, какой Путин великий, да, по воскресеньям.
Но это же происходит. Вы согласны с тем, что это никто не отменил? А потому что...
А кому это надо? Кто потребитель?
Это неотъемлемая часть ритуала авторитарного правителя. Это нам с вами простым смертным кажется, что это не нужно. Да? Но правитель должен выстраивать контур своей легитимности на основании безудержной лести к нему. А что, за месяц до падения Януковича, вы думаете, не говорили Януковичу, какой он гениальный правитель, все его окружающие, и как он, безусловно, победит, говорили? Это, безусловно, подкрепляет уверенность Владимира Владимировича, что его курс верен. Да, и, собственно, опровергает два моих основных тезиса, что Путин идет против истории, нет. Ему говорят со статьей Сокола, что нет, что история – это мы. Что, оказывается, мы проникли в мозг во всем мире, так сказать, и история будет развиваться по нашему канону. Ну, конечно. Мы стали лидером мировой шпаны и мафии. Наши основные соратники – это находящий под санкциями Омар Башир, президент Северного Судана, Николас Мадуро в Венесуэле, Ким Чен Ын. Блестящая компания, мы попали, блестящая. Еще в 2014 году в этой же студии мы обсуждали с вами, что, собственно, по мере отсечения России от международных капитала, Россия станет меккой криминального капитала, в том числе наркобизнеса. Да, она ей становится. Замечательно. Но надо же объяснить, надо всем объяснить, что это так оно и должно быть.
У Владимира Путина на следующей неделе послание Федеральному собранию. Угу. Какие-то тезисы, может быть, идеи, может он подчерпнуть, или его спичрайтеры подчерпнуть для вот этого выступления из статьи Суркова?
В статье Суркова один тезис. Ваше Величество, вы гений. Что там черпать-то? Другие, все остальное – это приложение к этому тезису.
Про народ, про экспортную модель нашей власти.
Дмитрий Сергеевич Песков, который ясно дал понять, что статья согласована на самом верху, в то же время сказал, что она официально считается личной точкой зрения Владислава Юрьевича Суркова, потому что на такие радикальные умопостроения сам Владимир Владимирович не может позволить себе от своего имени. Он все равно должен хвалить народ, как-то гладить его по головке, хлопать по плечу и говорить, ну, ничего-ничего, голодайте, все замечательно, это все правильно. А вот еще пройдет лет 20-30, я останусь у власти, вы уже тогда разжиреете, растолстеете так, что не пролезете в собственные двери, и тогда мы дадим вам ипотеку, и вы устроите за них новые двери, в которые вы уже пролезете. Он в таком ключе, наверное, будет оглашать свое послание, которое не имеет никакого смысла предметного, точно так же, как не имеет его статья Владислава Юрьевича Суркова.
А в прошлом году Путин показывал, по-моему, большую часть своего послания посвятил различным военным разработкам.
А сейчас снова в гостином дворе же будет послание, да? Значит, снова будут какие-то картинки. Как говорил один мой знакомый, я не буду называть его имя, он хорошо известен, когда он, не имея никакого отношения к одной важной военно-промышленной отрасли, стал одним из руководителей этой отрасли, он сказал, знаешь, что важно для руководства военно-промышленным комплексом? Умение хорошо рисовать картинки. Вот приходишь с презентацией на правительство, да? И у тебя, значит, там этот, как называется, как вот эта фигня, с помощью которой рисуют картинки, программа, да? И показываешь картинки, как расцветет военно-промышленный комплекс, твоя отрасль, и все эти аплодируют, сразу подписывают бюджет. Все. Поэтому снова в гостином дворе будут рисоваться картинки нашего будущего процветания. Ну, чисто поржать, это, конечно, интересно, я согласен.
Как вам кажется, по многим вопросам Владимир Путин вот так вот готов вестись просто на презентации, на такой вот визуальный, вполне поверхностный объяснение?
Есть психологические феномены, заложником которого Владимир Путин оказался, что человек хочет верить в то, во что человек верит в то, во что хочет верить. Ну, в статье Владислава Ильича Суркова не хватало только двух тезисов. О том, что очень редко руководителем России оказывался человек с ростом 2 метра 17 сантиметров и с такими кустистыми блондинистыми волосами. И Владимир Владимирович, конечно, был поверил, что у него 2,17 роста. Потому что он хочет в это верить. А как еще убедить себя в том, что ты прав? Только приведя реальность в соответствии с твоими представлениями о ней.
Давайте перерыв сейчас сделаем. В программе «Особое мнение» сегодня политолог Станислав Белковский. Не забывайте, что наш эфир идет не только на «Эхо Москвы» и на канале RTI, но еще и на канале «Эхо Москвы» в YouTube, где вы можете комментировать то, что происходит, и ставьте лайки.
Приглашаю парохоботов не расслабляться сейчас по нашей украинской привычке, а сразу писать о том, что я не прав, и что Порошенко побеждает в первом туре с огромным отрывом от окружающих.
Через несколько минут вернемся к вам.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Еще раз всем здравствуйте. В нашей студии политолог Станислав Белковский. Объясните мне про суверенный интернет, автономный интернет, автономный рунет, этот законопроект, который вчера вроде обсуждали так широко и бурно. Это вот на самом деле хотят как-то сделать наш интернет закрытым или что?
Да, разумеется. Просто на это нужны гигантские деньги, не те 20 миллиардов рублей, о которых даже сейчас говорят.
Разные цифры.
Да, конечно. То есть, формально повод для введения этого законодательства, для принятия этого законодательства, это угроза отключения России от интернета со стороны США.
Но они же не будут
Естественно,
так делать.
Они не будут так делать, невозможно себе представить, но это повод. А причина, что надо как-то обособить интернет, аж в решающий момент, когда уже американские крылатые ракеты будут подлетать к резиденции Нового Горелого, отрубить россиян от пользования интернетом, да, и заставить их смотреть на Владимира Рудольфовича Соловьева только в интернет-версии. Ну, правда, Владимир Рудольфович Соловьев
это как Лебединое озеро. В некотором смысле.
В общем, да. Поэтому, мне кажется, учетом того, что он очень сильно похудел, я отдаю себе отчет в том, что сейчас бессознательно по Фрейду транслирую собственные, так сказать, проблемы с этим делом. Да. Я не похудел так, как Соловьев, поэтому апеллирую к этой системе аргументации. Но поскольку он сильно похудел, мне кажется, уже пора начинать танцевать в Большом театре и готовиться к тому, чтобы его транслировать со сцены.
Не понимаешь все равно, зачем отрубать интернет? В чем
его угроза? Чтобы не знали ничего лишнего россияне. Чтобы они действительно сейчас думали, что как в статье Вячеслава Ильича Суркова написано, что Россия стала лидером мирового развития.
Сейчас у россиян есть интернет. Наверняка часть из нас знает что-то лишнее. И что меняется? Где здесь угроза от российского населения?
Нет, понимаете, надо оградить российское население от чуждых ему информационных влияний. И вообще надо запретить российскому населению знать то, что они должны знать. Очень банально. Что-то объяснять. Это сложно. Это действительно сложно, потому что ограничение интернета требует колоссальных не только финансовых вливаний, но и технологических усилий. А российская технологическая база для создания русского фаервола, в общем, она недостаточно совершенна. Это совсем не то же самое, что Китай, да, который с самого начала ввел фаервол и никогда не было свободного интернета в Китае. Там все понятно. Или там в КНДР, где есть, собственно, интернет.
Послушайте, есть же различные технологии, как, например, Telegram пользуется, несмотря на год попытки его заблокировать.
Именно поэтому я говорю, что это не выйдет, не пройдет, потому что усилия по...
А для кого вот эта вот вся показуха с обсуждением в Госдуме? Для Кремля, посмотрите, вот мы принимаем, вы нам сказали это принимать, мы это принимаем.
Почему показуха? Ну, видишь, какая-то формальная юридическая процедура. В той же самой обсуждаемой нами статье Сурковой говорится, что чем хороша российская демократия, она делает вид, что она существует. Вот делается вид, что демократия существует. Конечно, это можно было, вообще можно было давно распустить обе палаты Федерального собрания, все, управлять страной декретами Владимира Владимировича Путина, но Владимир Владимирович Путин формалист, он юрист, он легист, поэтому для него должна быть соблюдена буква, даже если полностью дух права выхолощен.
Можно ли верить парламентской оппозиции, которая в Госдуме вчера, опять же, прямо так билась против этого документа? Называла разработчиков некомпетентными. Какие-то там приводили...
Ну, ЛДПР, собственно, даже пытался отозвать подпись Андрея Лугового.
Который сам...
Членов РАСШ, да, на что, с чем Андрей Луговой не согласился, если я правильно понимаю ситуацию. Да нет, конечно, нельзя, как можно верить парламентской оппозиции. Спросите, что она сделала за всю историю своего существования такого, чтобы можно было верить хотя бы одному ее слову? Ничего.
Вы против пенсии, против пенсионной реформы, кто же там голосовал, я сейчас, конечно,
парламентская оппозиция всегда голосует против, когда от имени ничего не зависит. От имени всегда ничего не зависит. Нет, когда большинство голосов и так набирается, то милостиво Кремль разрешает парламентской оппозиции проголосовать против, чтобы поддерживать иллюзию, что это действительно оппозиция. Но когда, не дай бог, от голосования оппозиции по конституционным вопросам что-то зависит, тут все ставятся строго в ружье.
Ну, то есть, это такое шоу было вчера?
Как всегда. А что нового вы там можете найти в парламенте, в так называемом российском? Абсолютно фиктивный и выхолощенный. Чем мы это обсуждаем вообще? Можно в церковь пройти в Запашных, даже пойти посмотреть и спросить у них, что они думают про суверенный интернет, разрывая пасть львам и тиграм. Ничего нового не происходит.
В Петербург давайте переместимся. Ваша любимая. Я знаю, что вы ждали это. Есть ли у Беглова проблема на фоне вот этой всей затянувшейся истории со снегом?
У Беглова есть проблема, поскольку, по моим данным, возможно, неверным, тем не менее, возможно, неверным, окончательное решение о том, кто пойдет на выборы губернатора Петербурга в сентябре, будет решаться до конца марта.
Это же некрасиво. Ну, подожди, ну это некрасиво. Беглов сколько? Он еще года, по-моему, не проработал, его уже будут собирать.
В сентябре он находится, да, в временно исполняющем обязанности, но Кремль преисполнен решимости и желания избежать приморско-хакасских вариантов на выборы в Петербург. Это был бы явным перебором. Поэтому есть возможность, что Беглова все-таки заменят, и на выборы пойдет кто-нибудь другой. Называются разные кандидатуры, от главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева до вице-премьера Дмитрия Казака. Я вообще считал бы, что оптимальный кандидат – это Алексей Леонидович Кудрин, нынешний председатель Счетной палаты, но, видимо, он все еще грезит постами премьер-министра и президента, поэтому не торопится ввязаться в эту эпопею. А куда девать Беглова? Вот я могу посоветовать сейчас кому-нибудь, куда девать Беглова, чтобы не унижать старика, правда, ну что такое? Дело в том, что Валентина Ивановна Матвиенко, видимо, в апреле исполнится 70 лет, и она покинет пост председателя Совета Федерации. И немногие обратили внимание, но это надо обратить внимание, что она единственная из видных государственных деятелей нашей эпохи, кто не будет присутствовать на оглашении послания президента Федеральному собранию. А почему? 20 февраля нынешнего года, потому что она есть делегация в Юго-Восточную Азию. То есть, все более нарастают слухи о том, что Валентина Ивановна станет или послом в Китае, или послом в Японии, или и то, и другое, и без хлеба, пожалуйста, как говорил известный политолог Винни-Пух, я будет спецпредставителем по регулированию проблем Курильских островов, которые Владимир Ильич Путин действительно занимает, и я не исключаю, все-таки отдаст, что он говорил. И чтобы завершить Вторую мировую войну, как правильно замечает наш босс Алексей Алексеевич Венедиктов, и для того, чтобы открыть форточку все-таки для, в цивилизованный мир и немножко снять, не снять санкции, но, по крайней мере, смягчить их действия через Японию.
А Беглов спикером?
Да, Беглов спикером, да. В таком случае резонное место Александра Дмитриевича Беглова – это спикер Совета Федерации. Притом даже не нужно выдвигать его от какого-то региона. Поскольку мы знаем, что по сегодняшнему, в соответствии с законодательством, которое было принято еще несколько лет назад, президент имеет право назначать некоторое количество сенаторов своими указами, и он вполне может, и до сих пор это ни разу не применялось, президент не назначил ни одного сенатора, вот почему Беглову не стать первым сенатором, которого назначит президент. Я сам был в Петербурге вот в последние времена, и хочу сказать, что я никогда не был фанатом Сергея Семеновича Собянина. Я не могу сказать, что я им стал после этого, но после этого на улице Москвы я стал засматриваться, в общем, почти влюбленно. После того, что я
Вот в чем контраст?
Просто конкретные баррикады льда и снега, через которые невозможно прорваться, причем на самых центральных, самых статусных и титульных улицах северной столицы. Москва абсолютно.
Может быть, Беглова подставили? Ну, раньше как-то удавалось решать вопрос с уборкой снега?
Ну,
или аномалии какие-то метеорологические?
Просто нет, Беглов разогнал все кадры, которые отвечали за эти вопросы, этим никто просто банально не занимался. А Александр Ильич Беглов, он же не управленец какого-то вот регионального уровня, он контролер, он профессиональный контролер, он должен контролировать. И, кроме того, многие элитные группы недовольны тем, что Александр Ильич Беглов очень представитель вполне определенного клана, клана Кольчуков, это очень уважаемый клан, мы снимаем перед ним шляпу, он ликвидировал целую Российскую Академию Наук, что не удавалось, опять же, с имперских времен никому. Это хорошо, только потому ликвидировали Академию наук, что Михаил Ковальчук не мог никак не мог стать академиком, поэтому нужно было принять решение о том, что члены-корреспонденты и действительные члены Российской Академии наук равны по статусу и правам. Но другие группы, которые имеют отношение к Петербургу, а я хочу тоже напомнить известный анекдот, как ночь, Санкт-Петербург, свалка, на ней сидит бомж, греет руки на костерке, подъезжает кортеж машин с мигалками, из них выбегают силовики, хватают этого бомжа под руки, и бомж истошно кричит: «Нет, нет, я не хочу работать в федеральном правительстве». Потому что, в общем, сегодня федеральная власть во многом сформирована выходцами из Петербурга, поэтому там у многих кланов есть свои интересы, не совпадающие с интересами группы Ковальчуков.
Ксения Собчак может оказаться мэром Петербурга?
Да, вполне, губернатором, да.
Губернатором. А вот в честной борьбе или вот в марте вместо нее...
Мои полевые исследования, не претендующие на статус социологических, показывают, что активная часть населения Петербурга хочет любого губернатора, кроме Беглова. Александр Ильич доработался за эти 5 месяцев, что он находится на нынешнем посту.
Слушайте, какой, мне кажется, Петербург проблемный город. Полтавченко все прямо плевались. Беглов полгода проработал тоже.
Нет, это плевались. Да, вот сейчас уже не плюют. Сейчас уже готовы на его возвращение, как вы говорите. А, еще один... сравнение, да.
Еще один вопрос про, про Валентину Матвиенко. Вы сказали, что ее послом, для нее это будет ссылка, она в чем-то провинилась?
Нет,
или
нет,
это
ну, вот чисто ну, проблема с возрастом? Нет, кроме того, ну, у нее умер муж в прошлом году. Да, это было очень важное обстоятельство, которое приковывало, привязывало ее к... Муж долго болел, привязывало ее к Российской Федерации. Сейчас просто она хочет провести, так сказать, завершающий период своей карьеры так, как ей хочет. Она профессиональный дипломат, она умеет это делать. Она свободно владеет английским языком, кстати. И статус посла в какой-то крупной стране или менеджера по решению серьезной проблемы, как, например, проблема Курильских островов, я думаю, ее вполне бы устроил.
А как, по-вашему, сейчас реально решить Курильскую эту проблему?
Ну, если бы директором был я...
Директором кого?
Российской Федерации. Я, безусловно, отдал бы 4 Курильских острова в обмен на выход Японии из режима санкций. И финансовое содействие Японии не только в обустройстве тех людей, которые остаются на Курильских островах, на южных островах Южно-Курильской гряды, или хотят переехать в другие регионы России, но и главное в построении инфраструктуры российско-китайской границы. Потому что Японии важна России еще как стратегический союзник в сдерживании Китая, важнейшего фактора угроз, источника угроз для Российской Федерации.
Так Китай же вроде США, если что, бодаться будет в России.
Нет, Китай бодается США совершенно на другом уровне. Он, понимаете, как бодается США где-то в империях. А у нас, в нашем говне, так сказать, проблема стоит в инфильтрации китайцев, мощной через неохраняемую российско-китайскую границу. И нам не надо думать о чем-то более высоком. Вот. Но, конечно, Владимир Путин так не поступит, потому что он гораздо более консервативно мыслит, чем ваш покорный слуга, к счастью. Именно поэтому он президент, а я, собственно, нахожусь в той субстанции, которая уже только что была упомянута.
Вот. В эфире, конечно, находитесь.
Я это имел в виду.
Совмещаете, да?
Да-да-да. Вот. Поэтому думаю, что сойдет все на двух островах. Вопрос, в какой момент Владимир Путин поймет, что не будет слишком оскорбительным для большинства населения РФ это объявить. Ну, а Владислав Ишаков нам объяснил в своей статье, чтобы Путин не сделал это, поддерживаться глубинным народом по определению, потому что глубинный народ ничего об этом не узнает в свое время. Он находится так глубоко. В глубине сибирских вот храните гордое терпение.
У нас 40 секунд остается. По просьбе Станислава Белковского вы можете сейчас прокомментировать скандал с участием Александра Друзя. Если успеете, конечно.
Знаете, я ничего про это не знаю, именно поэтому я должен прокомментировать. Это российская наша традиция.
Разве интересно?
Я не знаком ни с Друзем, ни с его оппонентами. Но я многолетний зритель этой программы «Что, где, когда» и других интеллектуальных викторин, что позволяло мне приобщиться и прекрасно подумать, что я тоже что-то знаю. Поэтому я могу оценивать, кто как играет. Большая часть знатоков, от игроков «Что, где, когда» — это откровенные дураки, у которых просто очень много информации в голове. Вот классический пример — это Анатолий Вассерман, который все знает, ничего не понимает. Он не может выставить причинно-следственную связь между событиями. Он все это компенсирует огромное количество ненужных факторов. А Друзь, наоборот, он один из немногих умных игроков. Поэтому как-то мне с трудом верится, что Друзь давал взятку за то, чтобы в очень простой, в общем, дилетантской программе отвечать на вопрос. Вот все, что я хотел. Я хотел незнакомого мне лично Александра Абрамовича Друзя, тем самым поддержать.
Это был политолог Станислав Белковский. Счастливо.